Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим сегодня о здоровье зубов и десен. Вообще, что такое пародонтоз? Почему нарушается прикус? Какие заболевания приводят к потере зубов? И что самое главное с этим делать? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. У нас в гостях врач-стоматолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург Артур Тумашевич. Артур, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, Наталья.
Ну что, самые частые заболевания зубов и десен у наших взрослых в России, здесь, в Москве, какие? С чем сталкиваемся?
Я бы, наверное, сказал на сегодняшний день, что статистика должна разниться между возрастами. В первую очередь, по возрастам, если мы берем более молодое поколение, конечно же, это приверженцы какого-либо фастфуда и, скажем так, лайтового образа жизни.
Не любят у нас, вот все врачи не любят фастфуд и все остальное.
Нет, все
понятно.
Любят фастфуд, все кто что-то едят, но, тем не менее, он способствует, скажем так, приросту в полости рта легких углеводов. Любой легкий углевод стремится и способствует развитию кариеса. Поэтому молодежь всегда поражена кариесом в большом количестве. Беременные женщины тоже, в основном кариес развивается, а пожилое поколение наше уже более взрослое, я бы сказал, в первую очередь, заболевания десен и костей.
Угу.
Поэтому это все-таки возрастные остеопорозы, изменения обменов. В первую очередь, врач-стоматолог, если смотрит, например, на какие-то хирургические манипуляции, он должен смотреть на анализы. Неважно, там 20 лет человеку, 70 лет человеку. Очень бывают интересные ситуации, и, например, те же самые имплантации порой просто не могут быть показаны пациентам с плохими анализами. Поэтому из этого, если мы говорим, то, конечно, возрастная группа у нас страдает от остеопорозов, от плохих анализов, ну, понятное дело, и питание, и там все-все-все беды и проблемы, которые у нас есть, они все-таки существуют во взрослом.
Вот мы будем говорить сегодня, конечно, о взрослых болячках, но все равно хотелось бы про детей спросить. Почему у наших детей, у малышей 2, 3, 4, 5 лет у всех кариес? Причем в таком количестве. У меня есть знакомые, которые дети шоколад даже не нюхали, но все зубы поражены просто кариесом. Почему?
Я бы сказал так, в каких условиях мы сейчас живем. Атмосфера мегаполиса, конечно же, не способствует тому, чтобы у нас был чистый воздух, хорошее питание. Я уверен, что мы тоже все питаемся всяким пластиком тоже, не только шоколадками хорошими. Вот, поэтому однозначно у нас и усваиваемость всех минеральных компонентов тоже страдает. Солнце, наконец, я что-то не вижу на улице сегодня. И последние 300 дней я, наверное, его тоже не видел.
Ну да, летом периодически проскакивает, да.
Летом, да, я не видел. Я, видимо, в этот день работал.
Вот так вот. Получается, недостаток витамина D, кстати,
витамин
наверное,
D,
да?
Однозначно. Но кроме витамина D у нас же все равно нужно и усваиваться должен кальций, и магний, и тот же самый железо. У нас очень много проблем, связанных, конечно же, с витамином D, но даже если будет у нас много солнечных дней, этого витамина D нам будет недостаточно. Поэтому никто не отменял БАДы. Поэтому, к сожалению, наверное, с детского возраста приходится иногда пичкать детей тоже этими БАДами.
А вот, кстати, вот сразу вот скажу такой момент. Молочные зубы обязательно лечить? Это я к чему? Потому что мои знакомые, да, это просто целая история, да, вот опять к детям, к нашим родным, точнее, да, о них говорю. Дело в том, что когда очень много зубов поражены кариесом, предлагают, ну вот, 4-5 лет ребенок не усидит, да, и не будет, вот, собственно, слушать не то, что стоматолога, вообще тут с одним-то зубом не разберешься. И получается, предлагают какие-то такие вещи, то есть под седацией, все зубы отремонтировать, то есть полечить. А вообще, может, лучше вообще как бы на это... Может быть, это модная тема, сразу вот говорю, потому что я понимаю, что это серьезный там, и финансовый тоже момент для родителей. Как вот, скажите только...
Честно могу сказать несколько
моментов. Может, вообще на молочные зубы немножко подзабить? Потому что раньше-то вот мы ходили, подумаешь, молочные зубы с кариесом. Ну, выпали они все нормально, относительно выросли.
Мне кажется, раньше просто кариеса меньше было.
Да, правда?
Да.
Начинается.
Сейчас он более масштабный, скажем так. Существует такое понятие, как аясывающий кариес. Он, например, у детей очень часто развивается. Это несформированный зуб, еще слабая эмаль, соответственно, где-то что-то пошло не так. Налет. Дети всегда очень часто чистят зубы, ну, мягко говоря, некорректно.
А если родители очень вычищают, можно счистить эмаль ребенка?
Это надо очень жесткую щетку. Детских щеток таких нет, поэтому...
Если очень
они...
долго счищать? Ведь нет, есть мамы, которые первый зуб, не знаю, по 20 раз в день.
Маловероятно, маловероятно. Mm-hmm. Ну, я, наверное, один раз в жизни встречал такое, но там в первую очередь и проблемы обменов у человека были, слабые соединительные ткани, заболевания генетические, такое было. Там просто, в принципе, как бы проблема с эмалью изначально шла. Тогда да, в таких случаях, конечно, что-то можно счистить. Uh-huh. Но если мы говорим в целом о населении, то вряд ли это получится. Это... Тогда бы наши все предки уже давно бы с чем-то счистили бы.
Ну, получается, значит, это, наверное, такие больше обменные процессы, если обменные, дети у нас все такие...
Обменные, в первую очередь обменные.
Все с кариесом.
Я бы вообще кричал за то, что надо нормализовывать обмены, смотреть состояние здоровья в целом. А зубы – это, наверное, как вот один из элементов, как вот помните в поговорке, «Дареному коню в зубы не смотрят». Там зубы – это показатель в некоторых степенях здоровья организма в целом. От того, что много кариеса, и вы будете лечить, поверьте, на пломбах не от того, что они плохо будут сделаны. Часто развивается повторный кариес, потому что организм не готов восстанавливаться в этих участках. Поэтому в первую очередь начинаем со здоровья в целом, а только потом начинаем смотреть все. Я в своей практике так и делаю, например. Хирургия какая-то...
Да.
Требуется какое-то заживление, например, приходит пациент с большими кистами, с воспалениями, в общем, в зубах. Естественно, я говорю сейчас про постоянные зубы, про взрослых людей. Я в первую очередь изучаю вообще анамнез, то есть собираю информацию о состоянии здоровья пациента. У всех у нас есть свои хронические болячки, которых мы порой молчим, не говорим, а их надо знать. Поэтому в первую очередь я узнаю об этих вещах. Только потом я принимаю решение, будем ли мы что-то спасать, удалять, сохранять. Вот, то есть исходя из этого комплексного представления, у меня получается своего рода шахматная партия, с которой я и занимаюсь. Поэтому я не могу иногда сказать, там, составить план лечения там, за 5 минут и сказать, вот это будет хорошо или это плохо. Очень субъективное понятие. Если ответ субъективный кого-то устраивает, то я могу сказать на один и тот же вопрос и да, и нет.
Угу.
Вот. А человек может сам кинуть монетку и решить, надо ли ему это лечить или удалять. А если он хочет серьезно заниматься вопросом, то вся медицина, она построена все-таки на доказательных вещах, на базе данных, информации. То есть мы должны собрать информацию о человеке, о том, что, чем надо заниматься. И в некоторых случаях именно такое вот решение, оно основано. То есть, выровняв состояние обменов, мы можем заниматься всем остальным. Вполне нормально.
Кстати, по поводу спасения зубов. Любой зуб можно спасти?
Да, даже
сейчас,
зуб мудрости.
Сейчас, вот на данный момент.
Да, в принципе, почти
любой. А вот,
кстати,
по поводу зуб мудрости. Почему-то, ну, вот все считают, что это самые слабые, их надо удалять, потому что иначе будет просто какой-то флюс, будет проблема, будет серьезная операция, если вдруг он начнет что-то творить, хорошее или нехорошее.
Ну, давайте, здесь, на самом деле, палка о двух концах.
Так.
Но в большинстве случаев надо исходить из следующих позиций. Первое. В каком прикусе у нас находится этот зуб? Стоит он наклоненный? Мешает ли он другим зубам? Если он врезается на уровне корня, то, конечно, это как Титаник с айсбергом. То есть этот зуб однозначно надо удалять. Если он у нас находится в прикусе, у нас достаточно большая челюсть для расположения этого зуба в дуге, то почему бы нет, его лучше сохранять. Если своевременно этим зубом заниматься, то, конечно же, лучше сохранять. Если мы приходим к самому запущенному этапу, когда у нас уже и коронковой части уже нет, все поражено кариесом, вот вам,
а часто приходят
показания.
Такие пациенты?
Часто.
То есть мы доводим себя до момента, что, ой, мама, рот открыли, и все, просто кошмар.
Знаете, у нас
многие
очень...
считают, что кариес, он проходит, да?
Не знаю. Я заметил то, что люди часто приходят, может быть, обойдется.
Ага.
Такое вот, такая позиция. Либо...
То есть показалось, наверное, что-то там черное.
Хуже,
отпадает.
хуже. Ну, допустим, да, действительно, что-то я вычищу, я там поковырял, у меня что-то заболело, я пополоскал, у меня прошло, все, теперь не болит. Знаете, как хороший ополаскиватель. Не в ополаскивателе дело. Вот, просто перестало болеть в определенный момент, потому что там, например, даже куском пищи вы закрыли вот этот кариозный дефект, и он не сообщается с полостью рта, поэтому как открытая рана, он не взаимодействует. Ну, вы понимаете, что дальше оно вроде бы зреет, все неплохо. То же самое часто люди говорят, когда у них действительно камни, налет на зубах, и они кричат, вот знаете, мне почистили зубы, у меня они стали более подвижными и чувствительными. Нет, просто открылись те участки, на которые были поражены изначально деминерализацией. То есть это выход минералов в результате воздействия налета, потому что он кислый.
Так.
Кислая среда всегда поражает эмаль. Зубы становятся более чувствительными. Люди думают, что под налетом этого всего не будет. Нет, он будет также чувствительным. Просто он покрыт этим вот всем слоем, я бы сказал бы, накипи. Вот. Действительно, вычищаются зубы, и нужно менять обязательно пасты. Минерализованные пасты. Не бывает дешевых паст, и которые действительно хорошо и эффективно работают. К сожалению, действительно, на фоне наших вот всех этих индустриализаций мегаполисов,
да,
чувствительность зубов в основном развивается в худшую сторону. То есть мы становимся более чувствительными.
Ну, это, мне кажется, у каждого второго уже чувствительность зубов.
Ну, я думаю, что почти у каждого первого. Лично вот по той аудитории, которая ко мне входит, да, чувствительность зубов, по моей личной статистике, действительно чаще, чем у двух пациентов встречается. И больше поражены женщины.
А почему такое? Гормональные переходы?
Если возрастные брать, то действительно это могут быть гормональные моменты. А так действительно женщины больше стрессуют, на мой взгляд. И действительно существует такое понятие, как бруксизм, например, перетирание зубов и стирание. И женщины это переносят
это
в себе больше.
Это же от паразитов,
больше.
Нет?
Нет, это не от паразитов. Это детский сад, это всегда так считали.
Мы всегда считали, что если ребенок скрипит зубами, то паразиты.
Нет, нет.
И у взрослых тоже паразиты.
Нет, нет, нет. Это естественно физиологический и патофизиологический процесс, то есть он может быть в норме. Ну, допустим, кого-то оскорбили,
да,
человек не может ответить этому. Ну, может быть, по своей должности, может, еще что-то. Он в себе скрывает. Этот стресс, он тоже накапливается. И как психосоматически, и в целом он выплескивается именно повышенным напряжением. Мышечный тонус напрягается. У нас еще есть, например, работа, неудобное положение, неудобное. Оно все вместе к ночи усиливается. Таким образом, человек начинает скрипеть. Это физиологический и патофизиологический процесс для стабилизации организма. То есть человеку нужно разгрузиться. Своего рода как массаж делаем мы для того, да, чтобы снять напряжение определенных мышц. Здесь массаж жевательных мускулатуры мы не проводим, поэтому мы получаем вот такие вещи, а не глисты. Глисты в другом месте.
Понятно, понятно. Просто мы все тут сводим. Смотрите, по поводу кариеса у меня вот такой вопрос. Кто-то считает, что кариес не то, что должен дозреть, да, как глаукома, катаракта, это вообще, конечно, отдельная система, но кто считает, есть начальный кариес, ничего страшного. Потому что раз сейчас я пойду к стоматологу, он мне такую дырку сделает, что потом и зуб не спасут. Это есть, это так и есть. Поэтому и ждут до победного, когда уже дырка действительно будет такая, что и зуб не спасает. Что скажете по этому поводу? Вообще, кариес, может быть, какие-то новейшие технологии есть? Потому что иногда читаю, что, ладно, на 3D-принтере сейчас и распечатывают какие-то пасты волшебные, что кариес лечит. Я не знаю, есть, нет?
Давайте расскажу.
Да,
давайте
что
расскажу.
Такое есть?
Ну, во-первых, запущенный кариес, который уже поражает дентин, действительно требуется лечение. Независимо на какой фазе, он действительно уже все поражается. Дентин, он менее минерализован, поэтому микроорганизмы, которые, в принципе, и развиваются в кариесе, вы должны понимать, что это медленный такой некроз твердых тканей, вызванный бактериальным воздействием. Поэтому микроорганизмы в более, скажем так, удобной для себя среде, развиваются и размножаются и поражают дальше дентин. Когда они находятся на уровне эмали, мы можем с вами использовать и методы, и микрообразия, так называемые, как вот вы сказали, как раз счищать пастой. Это так называемый кариес стадии пятна, раньше так его называли. Это поражение на уровне поверхностного слоя эмали, в результате чего мы можем с вами этот слой счистить, обработать, и в будущем он минерализуется. Также есть такая система, метод инфильтрации эмали, очень актуальна как раз в детском возрасте, переходном возрасте и пациентам, у которых, ну, например, ношение брекетов или ортодонтическое перемещение с помощью элайнеров. При брекетах очень часто остается множественный налет.
Это белые пятна какие-то на зубах.
И белые, такие, темные пятна формируются. Кто плохо за зубами ухаживает, на этом периоде всегда это все начинает развиваться. Вот, да, вам, пожалуйста, метод инфильтрации Icon, он способствует. Я иногда такое делаю именно пациентам после брекет-ношения. Оно действительно эффективно, но есть определенное показание. Поражение на уровне эмали. Как только оно поражается глубже, этот метод уже неэффективен. Он не уберет никакой вам кариес, он его не обработает, не фторирует, ничего не сделает. То есть этот кариес приходится убирать только бором. Поэтому главное вовремя остановить.
Звук бормашины, знаете, вот сейчас, мне кажется, многие вздрогнули. Вообще, может быть, какие-то скоро мелодии появятся. Ну, извините, ну уж до чего техника дошла? Стоматологи что, требуют? Нет, чтобы не было этого звука хотя бы. Лучше и запаха тоже нет, да. Потому что все боятся этого.
У меня только для этого есть один момент. У меня есть так называемая компьютерная анестезия с детскими звуками как раз как.
Да?
Да, даже иногда. Да, конечно, ну, там ничего сложного нет. Тот же самый анестетик колется в те же самые участки. Просто именно страх иглы или классической анестезии, когда у нас, я не знаю, даже в советских фильмах так пугали, что там сейчас укол будет гигантский.
Так мы
там,
все попу... комедии помним.
Да, вот эти дрожжения. Поэтому они немножко модифицированы, эти компьютерные шприцы. И, конечно же, они вот убирают именно вот этот вот первичный страх. По факту анестезия такая же эффективная, как и была, то есть на эффективность она почти никак не влияет. Но страх вот этот вот, оно, конечно, нивелирует.
Ну, потому что это очень...
Иногда использую для, как говорится, для больших бздунов, однозначно это очень хорошая вещь.
Вот. А мне, знаете, вот такой вопрос, Артур, скажите, пожалуйста, вот мы тут с онкологами говорили, что на самом деле стоматологи – это одни из ведущих врачей, которые как раз опухоли... А языка, например, либо какие-то изменения могут понять, какого характера и куда уже направиться к другому специалисту, к онкологу на лечение. Вы как вот сталкиваетесь с этим?
Сталкиваюсь.
Часто такой, потому что онконастороженность, это к чему сейчас? Мы об этом должны обязательно поговорить. Это же очень важно, потому что у нас за всем так следят периодически многие. Ну, когда уже совсем все заболит, то уже побегут, кому надо или кому не надо.
Могу вот на собственном примере привести.
Да, давайте.
Если не ошибаюсь, в 2021 году сам наблюдался по онкологии именно с языком.
Угу.
Диагностировали, предполагалось, ну, слава богу, все обошлось. Конечно, многие люди действительно не наблюдают, не смотрят, что у них развивается, или чувствуют, что какое-то, ну, допустим, выбухание формируется.
Так.
Либо что-то становится, царапает, кровит. Они на это не обращают внимания. По факту, действительно, эти вещи, они очень хорошо развиваются. Но онкология в полости рта, есть, конечно, теория там, психосоматических поражений, то есть это вызвано чем-то. А также есть основная причина еще и травматическая. Допустим, те же самые сколотые зубы, длительно травмирующие определенные участки, они вызывают изменения, во-первых, роговения. Они могут вызывать так называемые дифференциацию клеток, и, конечно же, это может вызывать как доброкачественные, так и злокачественные поражения. Ну, в первую очередь, конечно, злокачественные. Поэтому, да, конечно, стоматолог может это все наблюдать. Есть, например, такое заболевание, как лейкоплакия. Лейкоплакия курильщиков, в первую очередь, она поражается, понятно, из названия. Это изменение на поверхности слизистой. Это так называемое предраковое состояние. Курильщик обычно на это не обращает внимания, но он формирует так называемый там бельсоватый налет на поверхности слизистой. Ну, не буду в подробности вдаваться.
Так.
Но суть какая? Это предраковое состояние. Поэтому, как вам сказать, человек должен вовремя бросить курить и начать заниматься здоровьем. А это уже такой звоночек, потому что следующее поражение будет раковое.
Угу.
Если мы вспомним, например, того же самого Зигмунда Фрейда, сколько он курил. Если посмотрим, как он умер, то, наверное, станет интересно как раз задуматься, надо ли нам этим всем заниматься.
Абсолютно. Поэтому, нет, конечно же.
Всех курильщиков я всегда информирую. За последнее время я, например, выявил... Ну, за последний год у меня действительно... Может быть, не скажу, что у меня гигантская статистика, но, тем не менее, за год я двух человек, оба мужчины, выявил лейкоплакию курильщика. Поэтому... Это все-таки предраковое состояние. Слава богу, не рак, ничего, но вот это...
Уже
вот...
надо насторожиться заниматься
то
этим.
Есть, да. И не могу сказать, что этим людям было там 70-80 лет. Это относительно молодые люди, им до 40.
Ух ты!
Так что стоит задуматься.
Так, а вот у меня вопрос. Какие заболевания приводят к потере зубов? Потому что это такое... Ну, мы, конечно, поговорим, в принципе, да, но, к сожалению, вот у нас, особенно у пожилых людей, своих зубов практически, к сожалению... Ну, нет. Ну, вот есть такой момент. Сейчас я понимаю, что молодежь и люди среднего возраста более как-то за собой следят, стараются спасти свои зубы до победного и ходят к врачам. Но, опять же, вот сейчас подрастающее поколение, говорю о детях, мы только что говорили, да, у детей 4-5 лет уже сплошной кариес вместо зубов.
Угу.
Ну, к сожалению, вот такое есть. Я не знаю, что будет дальше. Я надеюсь, что все-таки дальше все будет нормально, и зубы эти выстоят. в течение там взрослой жизни, либо уже появятся какие-то другие варианты имплантата. Мы, конечно, поговорим про них. Вот почему, какие заболевания, ну, обмены мы уже поняли, да, приводят
да,
к этому
обмены,
расшатыванию.
Первые, да.
Ну, а какие вот еще?
Если брать локальные, понятное дело, это спортивные травмы различного рода. Действительно, спортивные перегрузки, они не способствуют улучшению состояния связочного аппарата, костной ткани, минерализации.
А какой спорт, какой спорт?
Те
бокс?
Же сам, ну, бокс это понятное дело, ударные, если
там
по зубам, да, это понятно. А в целом я бы сказал, что любой пауэрлифтер, например, вот эти мода на тренажерки, когда тяжелые вещи мы поднимаем там по 200 килограмм, пытаемся покачаться, у нас способствует к истираемости зубов, поэтому это такая вещь, которая действительно, ну, она не лучшим образом...
Вот честно, первый раз об этом слышу.
Правда. Очень много. Посмотрите, как сильно люди сжимают челюсти во время различных тяг. Вот. Посмотрите просто в спортклубе, обязательно кто-то будет стоящий с гигантскими гирями, штангами и будет это делать, надрываясь. И посмотрите, как они какие у них типичные движения челюстей. Это все способствует истираемости зубов. Понятное дело, кроме этого, страдают еще и костная структура вокруг зубов. И я не могу предсказать, какой у них зуб первым расшатается. Но, тем не менее, это тоже один из факторов, который влияет. Дальше. Заболевания желудочно-кишечного тракта всегда у нас выдают дополнительные изменения. Все кричат, что пародонтит, например, это заболевание локальное. Нет, это давно доказано, что заболевание вызвано в первую очередь изменениями микрофлоры желудочно-кишечного тракта в глубине. То есть это мы говорим сейчас о кишечнике.
Да.
Мы не говорим о полости рта. А пародонтит у нас в полости рта. Изменения в этом плане. А это уже ведет... У меня есть относительно пациент молодой. Уже необходимо удалять зубы на верхней и нижней челюсти, генерализованной агрессивной формы пародонтита. Все ходит, как, я бы сказал, эти клавиши у пианино. Да, вот так все. Это та ситуация, когда у нас просто выпадают, ну, в основном сначала боковые, потом передние, потому что все жуют сначала боковыми. Угу. Как только потеряли боковые, вовремя не стали их восстанавливать, а именно от этого у нас зависит и жевательная функция. Наконец, проглатывая комок пищи гигантский, просто захватив вот этот вот какой-то
кусок.
Кто-то
считает, что подумаешь, зубов нет, несколько, там парочку, ничего страшного.
Дальше не всасывается. И то есть у нас идет опять вот эта вот круговая. У нас не всасываем, нарушение обменов и так далее, и так далее, и так далее. Это же тоже нам, например, мы можем много есть, правильно якобы питаться, у нас просто некоторые продукты могут не усваиваться.
Вот так вот. А, кстати, по поводу беременности. Есть же такие моменты, к сожалению, очень часто, что женщины теряют зубы во время беременности.
Да,
то есть к концу
часто.
Уже подходит, что все. Как-то это можно предотвратить? Сейчас какие-то методы есть, я понимаю, что наследственность, если плохая, тут ну что тут предотвратить?
В первую очередь эндокринология. Своевременно подготавливаться к беременности, потому что действительно, ну, что греха таить, очень много беременных прямо на ранних этапах уже приходят с кариозными процессами в большом количестве. И они этим не занимались последние годы. У нас вообще, в принципе, нет такой полноценной профилактики. Люди ходят, думают, по ОМС получить качественное лечение. В стоматологии это невозможно. Вот если вы будете ходить по ОМС, конечно, вы никогда не получите. Понятно, кто-то хочет сэкономить. Ну, бывают случаи неудачной экономии, и их полно-полно. Я бы вообще как сказал, то есть если своевременно все профилактически наблюдать, раз в полгода, как говорят, я не гоняю, не заставляю моих пациентов ходить раз в полгода, но раз в 8-10 месяцев, извини, приходи. Машину мы же ТО проводим с вами. Вот представьте себе, что стоматология – это тоже ТО вашего организма. И на осмотры я пациентов зову не на профгигиену, а на сдачу повторных анализов, изучение всего организма в целом, и есть ли у нас какая-то динамика. Негативное или положительное, например, по каким-то вещам. Поэтому я бы сказал, что, исходя из этого, мы должны вот ориентироваться.
Отлично. Продолжим наш разговор уже после новостей. Послушаем, что в стране и мире происходит, и вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Это программа «Врачи и пациенты». Напомню, у нас в гостях врач-стоматолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург Артур Томашевич. Очень интересная, на самом деле, программа. Говорим мы о том, как сохранить свои зубы, десна в шикарном состоянии вообще, потому что это понятно, что здоровье зубов и их количество во рту влияет на, в общем-то, абсолютно все в нашем организме и на здоровье кишечника. И, кстати, вот такой момент, Артур, я хотела сказать. Вот были такие случаи, я, по крайней мере, слышала, что люди, которые не лечили зубы, кариес какой-то кошмарный, менингит даже был от этого. Я не думала, что возможно такие заболевания, что какие-то гнойные скопления могут...
Про менингит не могу ответить вам точно, но, скажем так, развитие так называемых флегмон, остеомиелитов, челюстей, даже, ну, скажем так, раньше изучалось очень активно, даже на базовом курсе в институте мы это все проходили, и это являлось осложнением так называемого периодонтита, то есть вовремя непролеченные кисты. Во-первых, сейчас сразу хочу отметить, что многие поражения зубов, как периодонтит, там очень часто называемая, так называемая, киста на зубе, лечится. Я, будучи, ну, как бы, международным лектором по перелечиванию, в первую очередь, могу вам так сказать, что у меня очень много таких ситуаций, когда я лечил поражение там с деструкцией, ну, примерно с куриное яйцо. Даже такие есть. Даже такие. Там 5-рублевые монеты, я уже даже не буду считать, их много. Лечится, лечится. Очень многие врачи говорят, надо удалять. Подумайте, если вы в переднем, например, отделе эти зубы теряете, то у вас там нету кости, у вас нет объема. Потом это необходимо восстанавливать костными пластиками. Если у вас большое поражение гнойное, то, конечно же, кость там будет хуже. Дальше опять анализы наши. Все по...
Эх, вы напугали на самом деле.
Но по факту, действительно, такие как остеомиелиты, флегмоны очень часто раньше встречались. Сейчас... Конечно, в мегаполисах, я бы сказал бы, при очень запущенных ситуациях.
Но бывает такое?
Я думаю, в деревнях встречается часто. Если мы отойдем подальше от Москвы, в Палане себе возможно встретить. Угу. Лечатся они уже, конечно, операбельно. Удалением, выскабливанием в кости и так далее. То есть это антибиотикотерапия тогда будет. В общем, все, что у нас всегда представляется, вот... пыточная, как стоматолог, и пытки.
Это в этом все.
Да, поэтому однозначно, если мы хотим довести до такого состояния, пожалуйста, можно годами не ходить. Просто кому-то везет, кому-то нет.
Вот, кстати, по поводу флюса можно сказать?
Да.
Вот флюс, это вот что такое?
Это как раз вот это и есть. Воспаление, это развивающийся периодонтит, который переходит
в домашних условиях он не лечится, да? Это вот я сейчас хочу.
Нет, не полоскание, не прикладывание мази, ничего.
А вот
ничего,
зря. Мы вот любим эксперименты в этом плане.
Как говорится, есть такое понятие «святая вода эндодонтии» — это промывание корневых каналов там, гипохлоритом натрия и прочими другими растворами. Но самое главное, вы это в полости рта самостоятельно не сделаете. Для этого нужен специалист.
То есть полоскать ничем нельзя спиртовыми растворами,
не поможет, потому что проблема не в кости в данном случае, а основная инфекция в корнях зубов. И даже очень плохие ситуации, еще раз повторюсь, я спасаю. Я стараюсь спасать, не удалять, потому что я понимаю, что должен быть план Б.
Ну, хочется спасти зуб, конечно.
Сейчас все кричат за имплантаты. Я люблю имплантаты, но давайте тоже. Дешевый имплантат от дорогого сильно отличается. Это фундамент тоже. Ну, и этот фундамент тоже куда-то надо ставить, не в гной.
Вот.
Поэтому в первую очередь стоит задуматься, если вы особенно в молодом возрасте, а надо ли вам это все удалять, если это действительно можно спасти. Если мы рассуждаем только... параметрам финансы, вообще, наверное, надо лучше дешевле помереть.
Ой, нет, не надо нам таких моментов. Я понимаю черный юмор наших врачей, но мы будем всех и все спасать.
Нет, тогда, если мы спасаем, то лучше спасать зубы изначально, потому что потом неизвестно, в каком возрасте они вам действительно еще простоят, прослужат. Я очень давно себе даже, мне давно делали пломбы, они у меня стоят по много лет, и я вовремя всем занимаюсь, поэтому у меня нету развития кариеса, хотя моя генетика, у моих родителей все очень плохо.
Я говорю про генетику. То есть можно спасти зубы, если у твоих родителей их нет. Уже к 40 годам можно.
Да.
Какие бы они слабенькие не были.
Да. Более того, я так скажу, если на своем примере приводить, у меня родители стоматологи. И у них плохие зубы,
да.
В общем, да, я могу так сказать, на своем примере, действительно, если вовремя всем этим заниматься, своевременно улучшать состояние крови, улучшать состояние десен, то, конечно же, и кариеса будет меньше.
Вот. А, кстати, хотела, знаете, спросить про профессиональную чистку зубов, которая абсолютно везде... Вообще, нужна она или нет? Во-первых, с какого возраста? Если ты хорошо сам вычищаешь зубы, кстати, лучше как зубной щеткой, либо вот какие-то вот специализированные вот эти электрические зубные щетки, ирригаторы и прочее, прочее. Их очень много всяких моментов. И давайте уж про зубную пасту тоже обязательно скажем, потому что фтор, не фтор, укрепление с кальцием, еще с чем-то, какие-то зубные порошки и прочее, и прочее. Вообще, разница есть, либо если ты... Раз в 3 месяца меняешь зубную щетку, про это знают. Правильно чистишь зубы, это 10 раз каждый зуб вычищающими движениями. Это я уже помню этот момент, потому что с брекетами ходила и прочее, прочее. То не нужны тебе какие-нибудь профессиональные чистки, и все у тебя будет хорошо, и зубной камень нарастать не будет. Или нужен?
Сейчас давайте расскажу.
Да.
Я, во-первых, подробно очень об этом рассказываю в своем блоге в соцсетях, поэтому, если кому-то это нужно, всегда могут подробно прочитать. Но сейчас я бы рассказал свое видение на разные проблемы и объясню, почему каждая ситуация.
Так.
В первую очередь, действительно, мы должны с вами менять щетки постоянно. Во-первых, любая щетка желательно должна быть синтетической щетиной, потому что бывают реакции на не искусственное, а на естественное волокно. Аллергические у детей часто встречаются, у девушек часто встречается такая проблема, поэтому вдруг неожиданно начинают болеть, зудеть десна, такое тоже встречается. Поэтому лучше искусственная щетина, качественная щетка, бренда не буду называть, но сразу скажу, что все хорошее, как чуть всегда чуть дороже, чем средняя цена.
Так.
Поэтому в каком-то прям магазине масс-маркете щетки известнейших попсовых брендов я бы не рекомендовал покупать.
Они... То есть лучше аптека?
Лучше аптека, да, в первую очередь. Следующий момент. Если мы говорим с вами про ополаскиватель. Ополаскиватель очень хорошая вещь, особенно в молодом возрасте, я имею в виду про детей. Рекомендовал бы, но не стоит пользоваться прям... Вот вы увидели там, например, на нем написано «для кровоточивых десен», и вы вот решили, что у вас кровоточат десна. Без показаний
чтобы
врача...
Чтобы не кровоточил, на всякий случай профилактика же нужна.
На всякий случай не надо, потому что, во-первых, вы можете изменить микрофлору полости рта и ухудшить ситуацию, чем она есть. Наконец, самая простая вещь. Инструкцию кто читал на ополаскивателе?
Да никто же!
Ну вот и об этом.
И, кстати, как правильно пользоваться? До зубной пасты, после и по поводу зубной нити. Сразу скажу, почему. Потому что мы тут с коллегой, с Евгением Фоминой общались перед эфиром. Она сказала, оказывается, сначала так нужно. Ополаскиватель, зубная нить и потом зубная паста. Да? Или нет? Вот,
нет?
Вот именно в такой последовательности. Нет?
Нет, во-первых, не существует правильного ответа на вопрос, когда надо использовать ополаскиватель. Ну, давайте так. Например, я чищу зубы. У меня своя методика.
Так.
А кто-то пофигистически почистит зубы, и после этого будет использовать ополаскиватель. Ополаскиватель в данном случае ему проработает лучше. В моем случае будет все равно, что я буду использовать ополаскиватель до чистки зубов, что после. У меня будет качество обработки лучше. Ну, это, во-первых, просто мануальный навык. Во-вторых, я знаю, к чему это приводит. У меня больше мотивации, чтобы к этому не приводить. Вот. А что касается флосса, я в редких случаях рекомендую использовать флосс, то есть зубную нить.
Почему?
Травмы слизистой, травмы связок зубов. У нас люди любят загонять флосс
очень
под десну.
Да я не могу без него жить, на самом деле, вот лично я.
Лучше я бы вам посоветовал использовать следующие вещи. Межзубные ёршики, так называемые очень тоненькие есть ёршики, они вводятся горизонтально, но врач, я бы рекомендовал, чтобы врач должен научить пациентов своих пользоваться этими ёршиками. Либо, если у пациента не получается пользоваться правильно этими ёршиками, пусть он приходит к врачу, показывает, как он пользуется, в основном сразу все поправят. Дальше, есть такое понятие, как ирригатор. Активная реклама кричит, что он нужен. Я, честно вам скажу, я в очень редких случаях, а особенно для пациентов с имплантатами, с тотальными имплантациями, не рекомендую бездумно пользоваться ирригатором. Только по назначению, только в редких случаях, потому что очень часто у нас, наоборот, не вымывают вот этот налет, остатки пищи.
Так.
У нас его загоняют под десну, потому что не в правильном направлении. Ну, это действительно как обезьяна с гранатой. Это очень опасно. Вы можете ухудшить свою ситуацию. И есть такие случаи, как, если почитать где-то, что пишут, я вот пользовался ирригатором и вымыл имплантат. Они вызвали так называемый переимплантит или мукозит, и своевременно им тоже не занимались. Поэтому, если у пациентов есть имплантаты, то есть, дорогие слушатели, если у вас есть имплантаты, задумайтесь лишний раз, что ирригатором можно пользоваться только качественно. Я, проводя курсы, иногда спрашиваю угу. своих коллег, которые пришли ко мне. У меня учатся не студенты, а уже работающие врачи. Угу. Спрашиваю, кто из вас назначает ирригатор? Очень многие назначают. Я спрашиваю, а кто сам пользуется? И из этой массы получается там, ну, знаете, там 2-3 человека подняло руки. Ну, не факт, что каждый из них правильно этим пользуется.
Сейчас пациенты будут ругаться, скажут, эх, а мне тут назначили.
Ну, поэтому кстати... я очень редко назначаю ирригатор. Я говорю, если вы им пользуетесь, придите сначала, покажите меня, а потом я вас, так скажем так, благословлю на это пользование, а может быть, в некоторых случаях отниму. Очень часто вредничаю.
А вот электрические зубные щетки?
Электрические зубные щетки неплохие.
Неплохие, да?
Неплохие. Во-первых, это действительно у тех, у кого плохо получается чистить зубы, кто ленится чистить зубы, это однозначно лучше мотиватор, потому что они действительно лучше прочищают. Но в первую очередь, действительно, более важная вещь в чистке зубов не сама паста, а именно качественная техника чистки.
Вот да. так вот. А зубная щетка важна?
В этом плане важна. Мы не должны пользоваться очень мягкими щетками, потому что, действительно, есть такие любители, скажем так...
А если чувствительные зубы, опять же, видите
это
как?
Не влияет.
Да вы что?
Берите другие пасты, смотрите на ситуацию с вашими обменами, используйте специальные гели для реминерализации. Только помните, что обмены в полости рта, в принципе, вот, так называемая импрегнация кальция на поверхность, то есть это наслоение, попадание минералов внутрь эмали. Оно происходит, если я не ошибаюсь, требуется около 300 дней, чтобы кальций проник локально на поверхность эмали. Поэтому если вы раз в год будете что-то делать хорошее, а потом целый год хулиганить, поверьте, только хуже сделаете. Поэтому я, например, в некоторых случаях у пациентов с повышенной чувствительностью, с большим количеством кариеса, я не только отказываю, например, в отбеливании зубов,
вот сейчас, но я про
их
него поговорим,
как
конечно.
Раз требую, чтобы они правильно начинали чистить, они меняли щетки, они своевременно обращались к врачу. Ну, допустим, у вас профгигиена, вы пришли на профчистку.
Как часто, кстати, профгигиену можно
считается
делать?
Считается по стандарту, по статистике, ну, стандартный да. осмотр раз да. в полгода.
То есть раз в полгода профгигиену можно делать?
Да, да.
Угу.
Можно вот... реже, но да. я так скажу, это должен быть очень хорошо натренированный человек, который будет это все дело чистить дома. Для большинства людей рекомендую раз в полгода. Все равно многие не придут через полгода. Я это знаю, что они придут через год или позже. Ну, скажут, ну, я забыл, на огороде был и так далее. Всегда есть какая-то отмазка, потому что мы так устроены, мы люди. Мы стремимся отодвинуть неприятные ощущения, траты денег в первую очередь, как можно подальше.
Конечно, конечно.
Вот и все, в этом вся и причина.
Ну и не только, кстати, трата денег, но это же все-таки больно. Вот у кого чувствительные зубы, это достаточно неприятное ощущение профгигиены.
У меня бывали люди, приходили, которые говорят, что можно ли нам сделать профгигиену с анестезией. Я не мог понять. Во-первых, действительно существует чувствительность зубов, я
да.
не спорю.
Кровоточивость десен во время
десен, да,
да. процесса.
Но, опять же, у нас обмены неправильные, дальше у нас неправильная техника. Кто-то пошел по акции, где-то там увидел акцию, там за пару тысяч рублей вам почистят, ну да, каким-нибудь немецким качественным порошком Airflow вам почистят за 2000. Я в это не поверю. Ну, просто нерентабельно качественное оборудование и материалы использовать на таком уровне. Плюс дальше специальные гели, которые используются. Я вам сразу могу сказать, это дорого. Мне, например, лично такие вещи не, ну, смотрел с точки зрения рентабельности, не скажу, что они рентабельны. Это больше направлено на то, чтобы... ты точно знал, что нет никаких развитий дефектов, там, например, у моих пациентов, которых давно наблюдаешь. Там, особенно кому какие-нибудь виниры ставил, у кого имплантаты.
То есть ты это видишь своего пациента...
Это ТО,
вот
это,
да,
это ТО, которое наблюдается. Я объясняю так моим пациентам, действительно, что вы приходите ко мне на ТО. Мне не важно, скажем так... как на ваш взгляд это красиво, там стоит у вас все хорошо. Мне нужны объективные данные. Я всегда делаю фотопротоколы, я смотрю вместе с моими пациентами. Наконец, у меня есть специальный аппарат, который может проверить на наличие кариеса, на наличие дефектов. Потому что действительно бывают такие случаи, когда приходят пациенты и говорят им в одной клинике, сказали, там у вас 8-10 кариесов приходят. Я им просто это обследование провожу, говорю, ну, у вас есть кариес, ну, их там 1-2.
Угу. То есть тут тоже надо быть внимательным по поводу, кстати...
У всего есть объективные, да, данные. Да. Я стараюсь использовать и подходить к этим данным.
Слушайте, по поводу электрических щеток для детей, как? Можно,
детям
нет?
Тоже можно, но понятное дело, что не с малого возраста, потому что нужно контролировать, как он использует. От того, что это все будет вращаться, если он не будет прикладывать правильные действия, усилия, конечно же, результата не будет. Но в целом, конечно, электрические щетки для детей лучше, чем их мануальные. Но это все зависит, опять-таки, от ребенка, от его мотивации.
Да.
Просто по статистике, наверное, они чуть лучше, чем обычные ручные и мануальные щетки.
Кстати, вот по поводу еще раз, я опять к лечению зубов. Если вот в год, вот у меня просто у знакомого, к сожалению, в год у ребенка уже поражены кариесом зубки. А подседации тоже вот предлагают, но как бы родители опасаются. Вообще лучше подождать, либо какие-то методики другие существуют, потому что, к сожалению, вот мы опять возвращаемся к началу, у многих детей такие проблемы. Или можно как-то уговорить все-таки, стоматолог может уговорить?
Ну, во-первых, действительно, сейчас тренд большой на седацию.
Да.
Я не сторонник прямо активной седации, но действительно, если у нас поражение в столь малом возрасте и ребенок не контактен, ну какой еще вариант остается, как его лечить? Поверьте, никому не хочется делать ребенку больно и лечить то, что ему не нужно. Ну, сами подумайте, я бы так не сделал. Я могу быть уверен, ну, на примере, наверное, моих близких, на их детях, на своих. Все, я могу так сказать, то, что у нас действительно... Можно договориться с ребенком. Нужна правильная мотивация. Не нужно сюси-муси-пуси.
Даже с таким маленьким.
Ну... В некоторых случаях есть вещи, которые можно сделать. Детские зубы все-таки лечатся в некоторой степени, скажем так, мануально проще. И главная сложность – это вот этот барьер.
Контакты вот этот.
Контакт-барьер,
вот,
да. Если мы его можем преодолеть, то почему бы нет? Ну, мне тяжело с детьми, поэтому, естественно, однозначно я с детьми не занимаюсь, с молочными зубами. Но в большинстве случаев я, конечно, сторонник лучше лечить. Если действительно требуется седация объективно, то да. Если ребенок контактный, лучше пусть
хоть по одному зубику раз в неделю, по чуть-чуть,
да. Я знаю одного анестезиолога, который, например, мы вместе работали. Он всегда... Сначала проводится седация, но он всегда уговаривал, что маленьких, что взрослых пациентов, на то, что в следующий раз у вас седация не должна быть большой, она должна быть маленькой или лучше ее не было. То есть вы свой страх уже увидели, что он мнимый. Не надо бояться, все будет хорошо, если в правильные руки попасть и все делать правильно. Поэтому, исходя из этого, стоит подумать о правильном моральном настрое.
Угу. А вот, кстати, по поводу прикуса зубов. Я, конечно, сейчас про отбеливание хотела спросить. Кстати, почему стоматологи себе зубы не отбеливают?
Единицы.
Единицы.
Ну, понятное дело.
Да. Кстати, отбеливание вредно все-таки, либо нет?
Это химическое воздействие. Это не медицинская, а косметологическая процедура,
так,
которая направлена, в первую очередь, на осветление эмали. А вызвана она химическим воздействием, то есть это, грубо говоря, химический ожог поверхности твердых тканей.
Ну, значит, ничего полезного там нет, только красиво.
Нету. И хотите качественное, как говорится, отбеливание, в некоторых случаях делаются виниры. Ну, виниры ведь не только для, скажем так, осветления зубов делаются, это еще и функциональные в некоторых случаях вещи, это исправление в некоторых случаях и неправильного прикуса и так далее. То есть это функциональные виниры, я бы сказал бы так. Поэтому они, конечно, делаются. Но у нас очень часто задумываются о том, что это вот только для красоты какой-то.
Нет,
это для функции.
Деле...
По отбеливанию врачи делают. Я себе лично делал отбеливание, но у меня высокая чувствительность зубов, поэтому второй раз в жизни я в себе не захотел это делать.
Ну, а смысл тогда вообще заниматься этим? Лучше укреплять?
Укрепляю и использую в некоторых случаях отбеливающие зубные пасты.
А вот, кстати, можно их, вот как их использовать правильно? То есть, например, месяц ты пользуешься ими, а потом переходишь на другие зубные пасты. Либо
есть
можно
комбинации
постоянно.
Паст, и можно постоянно. Там надо смотреть так называемый индекс РДА и воздействие. РДА – это, в общем, индекс зернистости содержимого пасты. То есть это может быть как наждачка, которая стирает вашу эмаль, а может быть воздействие химических компонентов, ферментов, допустим, элементов, которые одновременно и укрепляют эмаль вашу, а какой-то компонент он разрушает, вот именно вызывает отбеливающий эффект. Но это всегда пасты не дешевые. Вот они реально тогда отбеливают. У меня есть такие пасты, пользовался, когда хотел доулучшить свой результат.
А вот домашние всякие полоски для отбеливания, приклею, все будет хорошо. Зубные даже вот с кисточками, даже какие-то типа зубные пасты для отбеливания.
Да, я понял. В большинстве случаев это все некачественное. И я очень много встречал случаев, когда ко мне приходили люди как раз вот с поражением на передних зубах, с кариесом, в нехарактерных участках. То есть у них все зубы боковые, например, в хорошем состоянии, а передние, где они активно вот этим баловались отбеливанием, кто-то где-то купил на какой-то платформе, на каком-то маркетплейсе, там, заказал с Китая еще что-то, непонятно что, не зная как. А, думают, вот у моего хорошего знакомого подействовало. Приходят, ожог, химический, деструкция, вот это вот разрушение эмали происходит. Ну, ни к чему хорошему не приводит. Ну, то есть надо понимать, что у всего есть своя цена. То есть хотите осветлить, будьте готовы к последствиям, если вы это хотите делать, вот где-то купили на свой страх и риск. Это ваш риск, и потом не кричите, что вам, как должен быстро вам врач помочь. У меня запись не быстрая, и в некоторых случаях я с острой болью пациентам просто не могу помочь, потому что им нужно сегодня-завтра.
То есть там даже острая боль даже возникает? То есть такие серьезные последствия
бывают,
могут
ожог,
быть?
Ожог, пульпа, конечно. Одно из классических, старых, даже профессиональных клинических осложнений – это пульпит после некачественного, неправильного отбеливания. То есть зубы настолько сильно стреляют, там происходит химическое воздействие на пульпу. То есть то, что люди называют нервом. Вот нерв зуба поражается. В результате приходится депульпировать этот зуб, то есть удалять нерв, лечить каналы.
Ага.
Поэтому я могу точно сказать и настороженно к этому отношусь, что отбеливание можно проводить, желательно клиническое, под контролем врача. И если вы хотите, дополняется оно домашним отбеливанием, но с качественными, правильными препаратами, с качественно подобранными компонентами, которые помогают вам правильно, безопасно сделать это домашнее отбеливание. А вот когда вот наклеиваются вот эти полоски неконтролируемые, которые не имеют определенного правильного контура, а как бы вы налепили как пластырь,
да.
Поверьте, очень часто сжигают слизистую, потом под слизистой находится кость, сжигается кость в некоторых случаях, поэтому ухудшают себе ситуацию. У меня есть люди, которые приходят и говорят, вот у меня десна уходит, зубы выдвигаются. Говорю, нет, у вас просто десна уменьшается, потому что кость повреждена. Вот, пожалуйста, один из случаев, когда неправильно отбеливали.
Ох, а лучше так, не кариесом, экспериментировать.
Да, то есть человек должен понимать, у всего есть своя цена, есть свои последствия, и чтобы минимизировать эти последствия, что он для этого должен сделать?
По поводу вот пульпита, да, вот живой, неживой зуб. Например, у многих, на самом деле, взрослых людей уже достаточно много во рту зубов, которые, грубо говоря, зуб-то там только немножко осталось от него.
Пенек.
Пенек, да. Все остальное там какие-то специальные приспособления и пломба полностью покрывает. Такие зубы, как правило, стоят долго, хорошо. Вообще, живой, неживой зуб, как они во рту существуют?
Не влияет.
Не влияет?
Не влияет.
На качество жизни этого зуба, в общем-то, у человека?
Не влияет.
В течение какого времени?
Не влияет это вообще никак.
Угу.
То есть вы можете спокойно жить как с депульпированным, так и с недопульпированным зубом. Зависит от качества работы врача. От вашего состояния полости рта имеется в виду количество зубов, в каком положении они стоят, то есть правильно расположены зубы, правильно вы жуете, или у вас там все там несколько зубов, криво все стоит, в кость. Ну, то есть таким образом рычага нет или есть он, например, на данный конкретный зуб. Дальше, как его пролечили? Если нет воспаления на верхушках корней, все хорошо. Если у вас сильное разрушение зуба, то однозначно его стоит перекрывать коронкой. Потому что функционально...
Вот боятся
вот
коронки,
эти...
не любят коронки же.
Зря боятся, у всего есть свои показания. То есть, конечно, как у нас раньше делали такие, как говорится, булатные коронки и прочее, конечно, от того, что они долго стояли, под ними все уже сгнившее было. Потому что неправильно пролечено, неправильно зафиксированное. Наконец, да, действительно, длительно зафиксированные коронки, это не говорят о том, что у вас все хорошо. У всего есть определение. Рентгеновские снимки, диагностика связочного аппарата, то есть пародонта зуба, состояние кости в целом. Ну, то есть мы все должны смотреть комплексно. И вот тогда принимать решение, надо ли менять, например, коронку. Когда мы говорим со старой пломбой, например, у нас однозначно, ну так, у кого-то стоит зуб, у кого-то скалывается. Относительно недавно ко мне пришел мужчина, у которого как раз пломба на пломбе. Несколько лет уговаривал, что нужно уже это покрывать коронкой. Сколол зуб под корень. Показания... Удаление и имплантация.
Вот так вот.
То же самое с восьмерками, своевременно которые упираются в зубы, неправильно растут. Тоже недавно говорил одной девушке, что надо было удалять. Пришла уже с трещиной седьмого зуба, то есть рядом расположен зубом мудрости. Зуб на удаление, восьмерка тоже на удаление.
Ведь можно было спасти.
Можно было, полгода назад спокойно бы спасли.
Вот так, поэтому нужно ходить к стоматологу и следить за своими зубами. Вот что самое важное. Спасибо вам большое. На самом деле много тем просто не захватили, но впереди еще будем общаться обязательно. У нас в гостях был врач-стоматолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург Артур Томашевич. Спасибо, было очень интересно и полезно, самое главное.
Спасибо, я надеюсь, было всем тоже полезно и интересно. До встречи.